эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии «Это час» будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 7 июля, сегодня вторник, и сегодня наша программа вот о чем. Как тушат Новоайдарский лес?
И тут эта улица, он говорит, что вообще горит, и сами не справляемся.
Почему в Минске разделяют темы Крыма и Донбасса?
Тут уже их разогреваем до наступных кроков.
Гиркин выходит из Славянска. Вторая часть фильма «Прорыв в Донецк» сегодня в нашем эфире.
Чтобы увидеть, в каких условиях двигались колонны в ту ночь, мы сами решили проехать по территории, которая в 2014-м стала спасением.
Сегодня около 4 часов утра по всему аннексированному Крыму прошли обыски и задержания в домах крымских татар. По подозрению в ведении террористической деятельности ФСБ арестовало 7 человек. По словам их родных, во время обысков силовики подбрасывали им литературу, запрещенную в России организацией «Хизбут-Тахрир». Почему Россия боится крымских татар? Что объединяет задержанных? И как к новой волне репрессий относятся остальные крымчане? Об этом в студии через несколько минут. У нас в гостях мой коллега, журналист проекта «Крым Реалии» Тарас Ибрагимов, а также исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова. 0800-300-403, наш прямой номер. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала послушаем выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, здравствуй, тебе слово.
Приветствую. В Луганской области горит Новоайдарский лес. Его тушат почти 300 спасателей и 72 единицы техники. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, общая площадь пожара 60 гектар. Напомню, пожар начался накануне в Новоайдарском районе на территории Боровского и Ахтырского лесничеств. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Украинские пограничники предупреждают об опасности в так называемой серой зоне для пересекающих КПВВ Новотроицкое в направлении оккупированной территории. По их данным, возможен обстрел со стороны российских гибридных сил. Об этом сообщает областная администрация. В ведомстве напоминают, что представители незаконных вооруженных формирований сегодня возобновили работу пункта пропуска Еленовка. Пограничники предупреждают, что в случае, если группировка ДНР отказывает во въезде на оккупированную территорию, люди не должны оставаться в серой зоне. При этом в случае возвращения на контролируемую территорию граждане должны установить приложение «Див дома» и придерживаться режима самоизоляции. Один украинский военный получил боевую травму на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией вооруженное формирование 7 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Зайцева, Пивденного, Хутора Вольный, Верхнеторецкого, Срогнатовки. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Горловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. У Украины нет претензий к жителям временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. По его словам, Украина рассматривает получивших паспорта России жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма как жертв. В то же время министр заявил, что претензии предъявят коллаборантам, которые служили боевикам и, цитата, «имеют кровь на руках». Всего, по словам Резникова, паспорта России на Донбассе получили около 200 тысяч жителей временно оккупированных территорий. В Славянском психоневрологическом интернате, где произошла вспышка COVID-19, болеют около 300 человек. Большинство из них пациенты пансионата. Об этом сообщил директор департамента по вопросам гражданской защиты Игорь Бойко. По его данным, среди заболевших 62 человека – это сотрудники пансионата и 216 подопечных. Одна из пациенток, 70-летняя женщина, умерла вследствие заболевания. Бойко подчеркнул, что на территории пансионата не допускаются посторонние люди. Эта вспышка локальная, в администрации делают все, чтобы заболевание не распространилось за пределы пансионата. Всего, по последним данным, в Донецкой области выявили 709 случаев заражения коронавирусом. И по прогнозам синоптиков, завтра, 8 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 20 до 22, днем от 29 до 33 градусов тепла.
– «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Говорить будем о том, почему Россия боится крымских татар. Обсудим обыски и задержания, которые состоялись по аннексированному полуострову сегодня в 4 часа утра. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, со стационара и мобильных телефонов.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Эвакуация сел и помощь из других областей. В Луганской области лесные пожары добрались до населенных пунктов. Рядом с Северодонецком уже второй день тушат пожар в Новоайдарском лесу. Высокий столб дыма хорошо виден из города. Наш корреспондент Алексей Виноградов на связи по телефону из Северодонецка. Узнаем у него, как тушат пожар, насколько большую площадь он охватил. Алексей, здравствуй.
Добрый вечер.
Расскажи, что там происходит? Самое, возможно, уже известно что-то о причинах пожара.
Нет, ни о причинах пожара, ни о площади пожара пока никакой официальной информации нету. Известно, что это не один пожар, это несколько очагов возгорания было в разных местах, где-то они объединились, где-то были потушены. Вот сейчас из той официальной информации от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, которая появилась час назад, известно, что огонь добрался до населенных пунктов Волчи и Смолянинова. Они находятся недалеко от Северодонецка, на трассе в сторону Новоайдара. И согласно сообщению, там начиналась эвакуация населения. Хотя уже в тот момент была информация, что огонь уже в Смолянинова и горит как минимум одна улица. Об этом рассказала жительница Северодонецка Вера Попсуй, которая связывалась с сельским головой. Предлагаю послушать.
Я созвонилась с главой Смоленинских, и он мне сказал, что все у нас сейчас горит, вот эта улица, он говорит, что вообще горит. И сами не справляемся, вроде машины выехали, но пожар стоит страшный, говорит, горит все.
Именно уже дома жилые горят.
Да, это вот дома жилые по улице Песчаной, это уже...
Вот этой информации где-то час, может, немножко больше. А вот сейчас известно, что трасса, ведущая из Северодонецка к Смоляниново, ну и дальше в сторону Новоайдара, она перекрыта, туда никого не пропускают. Информации официальной о ситуации в населенном пункте пока нет. А вот по неофициальным данным, там сгорело 20 домов и местная церковь. Частично жители эвакуировали в Новоайдарский район и частично в Северодонецк. Пожары в лесах начались еще вчера. Было зафиксировано несколько очагов в разных местах. Самый сильный между селами Капитаново и Муратово. Огонь там распространялся быстро, и была вероятность, что он дойдет до населенных пунктов Боброва и Осколоновка. А в Осколоновке людей готовили к эвакуации. Однако сегодня утром в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что пожар удалось локализовать. Однако уже в обед появились новые очаги, и сильный ветер как раз понес их уже в другом направлении, как раз в сторону Смоляниново. И сейчас известно, что уже приехали на помощь луганским спасателям представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям из Донецкой области и еще ждут по помощи из Харьковской и Полтавской областей.
Алексей, я так понимаю, ты находишься в Северодонецке. Видно ли вот столбы дыма или, возможно, вот сам пожар? Удалось ли тебе побывать на месте вот этого возгорания? Как это все выглядит? Можешь описать?
Да, из Северодонецка очень хорошо видно клубы дыма. Самого пожара не видно, потому что лес закрывает это все. Но очень сильно видны клубы дыма, именно как раз откуда видно из места загорания и куда ветер несет это. Если вот так вот не видеть именно само место, откуда выходят эти клубы, то вот если в бок посмотреть, такое ощущение, что вот как надвигается какая-то дождевая туча, либо еще что-то, просто синее небо с той именно стороне. То есть если повернуться в другую сторону, то небо голубое, там несколько тучек и все, а с той стороны просто все затянуто вот этим дымом. А попасть туда не получается, потому что перекрыть проезд, туда никого не пропускают. И вот запах гари, я вижу, что в социальных сетях люди пишут, запах гари и даже сам дым дошел до Старобельска. А это порядка 50, наверное, 60 километров. А в самом Северодонецке запаха гари нету, дыма нету, потому что ветер идет в другую сторону, и дым поднимается и уходит в сторону от Северодонецка.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Алексей Виноградов. Мы обсуждали пожары, которые сейчас бушуют в Луганской области. Будем следить за развитием событий.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что вопрос деоккупации Крыма нужно рассматривать отдельно от минских переговоров по Донбассу. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью проекту «Крым Реалии». Почему, по мнению министра, объединение вопросов Крыма и Донбасса на переговорах в Минске может затормозить оба процесса? Об этом в фрагменте интервью Дмитрия Кулебы.
Ви погоджуєтесь в тому, що треба розглядати план деокупації Криму і Донбасу, чи це все-таки якісь окремі теми?
Ну, дивіться, у нас демократична країна, і кожен має право на власне бачення того, як що має розглядатися. Нам добре відома позиція партії «Голос» з приводу Мінська. Я не поділяю, наприклад, точку зору, що там від Мінська потрібно відмовлятися, але зараз в тій дискусії, яка є, надзвичайно важлива, найбільша цінність полягає в тому, що ця дискусія, в принципі, відбувається. Тому що найбільшою проблемою стане ситуація, за якою ми взагалі перестанемо рефлексувати на тему того, яким чином ми маємо структурувати ці процеси. Ті проблеми деякі, які озвучив справедливо пан Рахманінов, вони обумовлені дуже простою річчю. Все це законодавство, яке ухвалювалося, і формати, які створювалися, вони створювалися з коліс. Якби ми 30-20 років готувалися до незаконної окупації, можливо, ми були готові і ухвалити якийсь системний підхід. Але ані ми, ані наші міжнародні партнери насправді не мали системної відповіді на те, що відбувалося. Тому, коли почався Крим, була спроба провести консультації в Женеві. Вже напівзабуті. Потім, коли почався Донбас, був створений мінський формат, і зараз вводити в мінський формат ще проблематику Криму, це насправді блокувати і Крим, і Донбас. Потрібно виходити з тих реалій, які є наразі. Я вас запевняю, що ми на всіх рівнях, і в Міністерстві закордонних справ, і в Офісі Президента постійно працюємо над тим, щоб питання Криму залишалося на порядку денному серед пріоритетних. І, до речі, я можу абсолютно спокійно сказати, що зараз ми, по суті, відродили активно тему Криму в міжнародних перемовинах і дуже наступально її просуваємо, вступаючи в контакти з нашими партнерами, тобто вже їх розігріваємо. Зриваємо до наступних кроків.
От ви заговорили про партнерів, я одразу теж хотів цю тему продовжувати. Тобто, а з ким можна сідати за стіл переговорів щодо Криму, ну, крім Росії? Тобто, хто ці наші партнери? От ваш колега, посол України в Німеччині Андрій Мельник, сказав, що потужна Німеччина, яку у Кремлі не сприймають як ворога, могла б започаткувати оцей новий переговорний майданчик по Криму. Я наскільки розумію, ви теж нещодавно були в Німеччині. Чи дійсно ви погоджуєтесь?
У нас є чітка стратегія повернути Крим в активний порядок денний міжнародної дипломатії. Тобто не просто у нас є деякі такі стабільні речі, які відбуваються там раз на рік резолюція Генеральної асамблеї або розгляд в ЮНЕСКО, питання кримського. А ми зараз дуже планово повертаємо це все на порядок денний наших партнерів і кажемо, що не відкладаємо це в довгу скриньку, починаємо працювати. Тому лунають різні такі ініціативи, що давайте активніше, будьте активнішими, давайте пропонуйте, давайте над цим працювати. Тому що так влаштований світ, тобто ти маєш розкочегарити цю історію. Насправді я бачу в складі цієї платформи доволі широке коло країн. По суті, будь-яка держава, яка не визнає незаконну окупацію Криму Російською Федерацією, може зробити свій внесок в його деокупацію різними шляхами. Хтось може грати провідну роль посередника, як Німеччина відіграє, наприклад, у Мінському процесі, в нормандському форматі. Хтось може робити це просто голосуючи правильно за відповідні рішення міжнародних організацій, але це настільки комплексна, складна історія, що в ній знайдеться роль для кожного, і наша задача зробити так, щоб країна цю роль усвідомила, інша країна сприйняла і, власне, грала.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Сегодня около 4 часов утра по всему аннексированному Крыму прошли обыски и задержания в домах крымских татар. По подозрению в ведении террористической деятельности ФСБ арестовало 7 человек, а последним стало известно совсем недавно. По словам их родных, во время обысков силовики подбрасывали им литературу, запрещенную в России организацией Хизбут-Тахрир. Почему Россия боится крымских татар? Что объединяет этих задержанных? И как к новой волне репрессий относятся остальные крымчане? Об этом поговорим с нашими гостями сегодня. Это мой коллега, журналист проекта «Крым Реалии» Тарас Ибрагимов. Тарас, здравствуй.
Здравствуйте.
Также с нами исполнительная директорка Центра гражданских свобод Александра Романцова по скайпу. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Как обычно, вы можете звонить по номеру 0800 300 403. Как обычно, звонки со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, бесплатные. Задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение, что сейчас происходит на аннексированном России полуострове в отношении крымских татар. Почему Россия, вот получается, усиливает давление на представителей этого коренного народа Крыма? Тарас, первый вопрос к вам. Вот по информация активистов управления ФСБ в Симферополе увезли 7 человек. Среди них Сиран Хариддинов, Александр Сизиков, Эмиль Зиядинов, Исмет Ибрагимов, Алим Суфьянов и Вадим Бектемиров. Надеюсь, я правильно расставил ударение. Тарас, что объединяет вот этих всех людей? Кто эти люди? Известно ли что-то о них?
Ну, что их объединяет, в первую очередь, это крымские татары. Большинство из них крымские татары, кроме Александра Сизикова, который, я так понимаю, крымчанин, украинец, но в свое время принял ислам. Я с ним знаком лично в свое время, еще когда работал в Крыму. И все они мусульмане, и все, ну, часть из них, я так понимаю, что все-таки являлась активистами до ареста и занималась какой-то активистской работой, имеется в виду, не всегда они, может быть, на виду были, но наверняка эти люди приходили под суды, некоторых из них я точно знаю, что они посещали судебные заседания в отношении других уже задержанных людей, в отношении которых идут судебные процессы, там, будь то в Крыму или в Ростове-на-Дону. И часть из них могла заниматься там, организацией передач в следственные изоляторы, потому что этим занимаются активисты, а в первую очередь они семьи задержаны. Ну, то есть, конечно, определенный какой-то контекст объединяющих их есть. Эти люди наверняка знакомы друг с другом, наверняка слышали друг о друге. И я думаю, что позже уже крымская солидарность, это объединение в Крыму, активистское, общественное, правозащитное, оно уже более подробно расскажет, чем конкретно эти люди занимались, потому что нужно понимать, что есть круг людей, и он достаточно большой в Крыму, который занимается активистской деятельностью. Это там гражданская журналистика, там организация передач, как я уже сказал, там поездки на судебные заседания, организация там детских праздников для детей, которые остались без отцов и чьи отцы сейчас находятся в тюрьмах. То есть это огромный процесс. Наверняка эти люди как-то в него были вовлечены.
Тарас, а это не наезд вот на эту организацию, именно Крымская солидарность, да, потому что вот это, наверное, одна из немногих организаций в Крыму, которая сейчас продолжает сопротивляться, по крайней мере, вот правозащитной, мирными способами с российской властью в Крыму, это не выглядит именно так, как вот попытка запугать членов этой организации?
Ну, наездом можно было считать, конечно, обыски по Симферопольскому второму делу Хизбут-Тахрир, потому что ну тут тоже нужно понимать, что этих людей обвиняют в участии в организации Хизбут-Тахрир, которую Россия в 2003 году абсолютно безосновательно, абсолютно глупо и неаргументированно признала террористической. Ну, в России тут уже более широкий контекст, если рассматривать. Просто страшный культ антитеррористической пропаганды, который длится еще, наверное, с первого срока Владимира Путина. Там просто, ну, мы можем наблюдать тот же процесс в отношении журналистки, которую судили якобы за оправдание терроризма непосредственно в самой России, а не в Крыму, да, Светланы Прокофьевой, если не ошибаюсь, ее зовут. Возвращаясь к крымской солидарности, то наездом конкретно на крымскую солидарность можно было считать обыски в отношении симферопольского, вот симферопольское второе дело Хизбут-Тахрир. Там было очень много людей, которые были именно вовлечены в работу крымской солидарности. Там очень много гражданских журналистов, такие как Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов, другие личности, которые вот были именно гражданскими журналистами. Их признают в том числе международные правозащитные сообщества, такие как Amnesty International, Human Rights Watch, признают их как гражданских журналистов. А так мы систематически видим эти обыски. Ну вот март, 12 марта были обыски, были задержания, 6 человек были задержаны, 5 человек, прошу прощения, были задержаны по третьему бахчисарайскому делу Хизбут-Тахрир. Вот сейчас опять новое дело Хизбут-Тахрир. То есть, ну, раз в квартал, если не чаще, мы наблюдаем в Крыму постоянно систематически, начиная с 2014 года, вот и вот репрессии в отношении крымских татар. Сейчас этих человек уже более 70. Только по делу Хизбут-Тахрир. Я вот тоже для понимания контекста, для слушателям, что Крым, аннексированный Крым, входит в тройку регионов по численности задержанных, арестованных людей в России по делам Хизбут-Тахрир.
Тарас, как раз хотел у вас вот спросить, вот есть ли по другим, даже не по другим, а по субъектам федерации в России, в том же Дагестане, Россия также активно вот борется с представителями этой организации Хизбут-Тахрир, или на Крым есть определенное вот такое давление большее?
Нет, от Москвы до Башкирии и Крыма силовики просто, ну, для силовиков организация Хизбут-Тахрир, это как вот, может быть, будет понятнее, например, как свидетели Иеговы, например. Вот они тоже в России запрещены, но запрещены как экстремистская организация, а Хизбут-Тахрир запрещены как террористическая. Вот. То по Хизбут-Тахрир там вот порядка 300 человек находится под следственными действиями, уже вынесены приговоры по ним, ну то есть общее количество. Оно просто постоянно увеличивается, там вот более конкретные цифры ведет правозащитный центр «Мемориал», но на последний там вот момент вот подсчета эта цифра там уже добегала до 300 человек. Общее количество задержанных людей вот по всей России. И эти аресты происходят постоянно. Просто для сотрудников ФСБ в Крыму особенно это такая плодотворная почва для того, чтобы зарабатывать себе звездочки, погоны, повышения, новые звания и там получать какие-то дополнительные финансирования на свою работу в конкретно взятом регионе, потому что это все статистика по якобы раскрываемости серьезных преступников, которых на по бумагам, ну представьте себе, вот вы там формируете какой-то годовой отчет, вы сотрудник ФСБ, и вы там присылаете наверх там своему руководителю, там, не знаю, в Южному, в Ростов или в Москву, присылаете отчет о том, что вы там за год задержали там 20 человек или 40 человек только в одном регионе. Ну, он там дополнительно выделяет финансирование на автозаки, на там какие-то премии дополнительные и так далее. Хотя, ну, по бумагам эти люди идут как страшные преступники и террористы. Хотя на самом деле нужно понимать и важно понимать в первую очередь, самое главное, это то, что эта организация признана террористической в России и в ряде других авторитарных стран, в Германии там с отдельными оговорками, и то не как террористическая, и то там конкретные аспекты деятельности этой организации запрещены. Но на самом деле она абсолютно не несет никакой угрозы, если просто в двух словах охарактеризовать. Что из себя представляет организация Хизбут-Тахрир? Это исламская политическая партия, которая ведет политическую пропаганду о построении халифата в мире. И то в странах, в которых ислам не доминирует, это к каким странам в том числе относится и Украина, и Россия, Это партия, это организация, она не ведет пропаганду, она просто ведет просветительскую деятельность и рассказывает о своей работе, как это, ну, например, открытие или нет, да, но вот у нас партия Хизбут-Тахрир в Киеве работает абсолютно спокойно, их никто не трогает, их деятельность абсолютно не видна особо, там, ну, они как бы там организовывают какие-то, может быть, пресс-конференции, еще что-то. И это и с поправкой на то, что если мы принимаем логику следствия и действительно считаем, что этих людей, что эти люди занимались там пропагандой построения халифата и были членами Хизбут-Тахрир. А это еще очень большой вопрос на самом деле, потому что членство Хизбут-Тахрир, оно может быть просто и скорее всего у нас есть все основания полагать, что большинство из тех людей, которые сидят по этим, по делам Хизбут-Тахрир в Крыму и не только в Крыму, для обвинения Хизбут-Тахрир это просто такая удобная ширма, за которой силовики прикрываются и арестовывают просто там неугодных активистов, например, каких-то политических деятелей, каких-то гражданских журналистов там, и так далее, и так далее.
Ну, вот подтверждение ваших слов, Тарас, давайте вот послушаем прямую речь сегодня. Вот «Крымская солидарность», это организация, о которой мы говорили, распространила вот комментарии самого Алима Суфьянова, задержанного, его отца, по поводу того, как проходил сегодня обыск, вот эти вот 4 утра. Давайте послушаем, что происходило по их версии.
Мы были в шоковом состоянии, а пока мы были в шоковом состоянии, они подкинули какие-то книги на стол. А один из сотрудников сказал моей жене, ну, спрячь эти книги. Якобы такой добрый, хороший, помогает. Спрячь эти книги, с тем самым спровоцирует ее на такие действия. Якобы это имущество ее, это предмет ее, и она прячет его. Вот. А она растерялась, как бы она выкинула их в окно, эти книги. Вот. В тот момент отец услышал, как один из них сказал, ну, она сделала все так, как я сказал.
Я отец Суфьян Нуриддин. Вошли ФСБшники, или как их называют, 4 часа ночи, стучали в окно. Даже и никуда во двор не пускали. Говорят, будьте в комнате. Они свои понятых привезли. Два понятых. Мы сказали, давайте мы тоже свои понятых возьмем. Они не разрешили нам. При нашем присутствии дома проверили, все, ничего не нашли. Кроме Курана и всего такого. Сзади подвал есть в доме. И идем до угла. Он до угла не дошел, знает, что там книжки подброшены были, договорились. Чтоб я видел. И потом к углу пошли, вот это что говорит? Я говорю, это говорю, вы подкинули. Это не подкинули, они раз, девушка была, пакет положили, эти тетрадки. И говорит, это ваша, я говорю, это не наша. Ну ладно, вам не докажут, я говорю, подкинули, все.
Ну вот, по версии задержанных, заставляли сотрудники ФСБ во время обыска коснуться, прикоснуться к этим книгам, да, либо показать вид, что это их книги, либо чтобы там были отпечатки пальцев. Давайте к нашему разговору Александру Романцову подключим, исполнительному директору Центра гражданских свобод. Александра, ну, как вы это воспринимаете, то, что происходит на аннексированном полуострове? Вот интересно ваше мнение по поводу драматургии этого обыска. Вот в 4 утра это все происходило по всему аннексированному Крыму. Это такой рейд своеобразный по всему полуострову. По 10 человек в масках врывались в дом, чтобы задержать вот одного человека. Разворотили все вещи. Зачем вот это все делается? Пропала вот связь. Попытаемся ее сейчас восстановить. Но вот, Тарас, вам этот переадресую вопрос. Как вам драматургия вот того, что происходило? Раньше тоже так происходило. И зачем это все делается вот именно в такой форме? Зачем просто не прийти и вот задержать, а делать именно вот такие вот маски-шоу, что мы видели?
Ну, опять-таки, это вот драматургия именно в контексте всего уголовного преследования, потому что вот как вы выразились, да, драматургия, потому что, ну, ловим-то мы по бумагам страшных преступников, террористов, участников террористической ячейки, террористической группы, значит, нужно там подогнать там 3 автозака, 10 сотрудников ОМОНа, Росгвардии, Беркута там, и всевозможных людей в камуфляжах с автоматами и с резиновыми дубинками, и чтобы это выглядело как вот поимка очень страшных преступников.
Это картинка для СМИ, Тарас?
Ну, конечно, в том числе, там, на 100%, ну, не знаю, как сегодня, тоже нужно будет смотреть вечерние выпуски местных новостей, местных выпусков новостей крымских, но неоднократно мы замечали, когда вот на место обыска в том числе приезжали там Крым-24 и другие местные пропагандистские ресурсы, то есть это все формируется картинка, в том числе формируется картинка у местных жителей, соседей, которые, может быть, вот думают, вот крымские татары, хотя обычно там, конечно, это места компактного проживания, ну и в том числе, конечно, это же запугать самих крымских татар, потому что ну, представьте себе картину, ну вот маленькое село, и приезжают там 3 автозака огромных серых, там 2 газели, какие-то тонированные бусы, все люди в масках, в камуфляже, и это, конечно, такой тоже запугивающий элемент. Ну, касаемо вот самих обысков, хотелось бы тоже пояснить, что вот эти фальсификации, о которых говорили люди вот на аудио, очевидцы обысков, это мы тоже наблюдаем из дела в дело. На самом деле, подброшенные книги, свидетели, на которых оказывают давление, свидетели, которых пытают и под пытками заставляют оговорить там, фигурантов тех или иных уголовных дел, в том числе по Хизб-ут-Тахрир, это все наблюдается из, ну, практически в каждом уголовном деле в Крыму именно по Хизб-ут-Тахрир. Особенно там, допустим, вот по понятым, это вообще как бы вот уже, ну, как бы ситуация и нарушение, которое, в принципе, мы даже как, ну, не сильно-то берем в расчет, там, да, потому что важнее, конечно, то, что книги подбросили, потому что это вещественное доказательство. Но там понятые, там, они всегда это люди, которые систематически сотрудничают с ФСБ, с прокуратурой, с судами, потому что, ну, я лично был в свое время свидетелем того, как в свое время осудили такого активиста Сулеймана Кадырова по сепаратистской статье, и у него допрашивали понятых, которые присутствовали при обыске, а потом я этих понятых наблюдал на судебном процессе по делу Николая Семины. Абсолютно одних и тех же людей. То есть они ногами пришли из одного судебного заседания в другое.
Штатные люди, да, Тарас, такие ФСБ? Да. Вопрос Александре Романцовой. Вроде восстановили связь. Александра, ну, откуда, с вашей точки зрения, идет инициатива вот таких задержаний? Это местные власти крымские или вот это такое распоряжение из Москвы, чтобы таким образом подавить, возможно, активизм крымских татар на полуострове?
Ну, сразу скажу, что мы с 2014 года занимаемся наблюдением, собственно, нарушения прав человека и военных преступлений в оккупированном Крыму. И сразу скажу, что это нет. Это ни в коем случае не местечковая локальная инициатива. Это политика государства Российская Федерация. И эта политика действительно наблюдается в отношении... одна линия – это сценарий, который привезли из южных регионов России именно с Хизб-ут-Тахрир. А вторая линия – это повод для того, чтобы сломить очень организованное и имеющее такие корни истории сопротивления крымско-татарского сообщества. Надо четко понимать, что крымско-татарское сообщество мешает с 2014 года аннексии и оккупации, поскольку сначала с ними в 2014 году пытались договориться, и там даже произошел определенный... есть такие группы крымских татар, да, которые пошли на сотрудничество в надежде, что этим смогут, например, получить адекватные расследования пропажи людей и так далее. А есть при этом общий мейнстрим крымско-татарского сообщества, который, почувствовав всю опасность вот этой аннексии и сотрудничества с Российской Федерацией, которая решила, что это, ну, отличная идея, просто взять в какой-то момент и военным способом попытаться отнять территорию у соседнего государства. После этого Российская Федерация включила все абсолютно способы, в том числе тот, который вы описываете, это системное устрашение, формирование агрессивного поведения в отношении именно сообщества. Причем, поскольку крымские татары – это люди, которые очень сплочены и родственными связями, и своей представительской системой, я имею в виду меджлиса, куралтаев, то... Вот именно поэтому происходит системное устрашение. Именно поэтому 4 утра, когда женщины, а чаще всего крымско-татарские семьи, это мусульманская традиция, а, соответственно, женщинам сложно находиться, например, не полностью одетой, включая, например, чадру, да, когда заходят посторонние мужчины, из-за этого женщины, например, вынуждены спать в одежде. Именно поэтому это люди без опознавательных знаков, в масках, без каких-либо документов, в большом количестве. Именно поэтому это в 4 утра. И это происходит с домами крымских татар, это происходит с медресе, то есть это школы мусульманские, это происходит постоянное наблюдение за мечетями. Но представьте, если бы вы, придя, не знаю, в воскресенье в церкви, обнаружили, что всех, кто зашел в церковь, переписали. Или что даже поставили внутрь, ну, тайным абсолютным образом, да, поставили внутрь видеокамеру. И вы один раз поприсутствовали на какой-то месте молитве или, да, молитве в медресе, либо в мечети, да, и после этого просто по списку к вам приходят с обысками.
Александра, а почему боятся крымских татар? Ну, вот такой немногочисленный народ, да, сейчас на аннексированном полуострове часть крымских татар сотрудничают. Ну, вот по разным причинам, да, вы говорили, есть и благие причины, что будут расследовать пропажи крымских активистов. Но а почему вот Россия таким именно образом пытается воздействовать на крымских татар? Какую опасность они представляют для местных властей?
Ну, прежде всего, крымские татары – это коренной народ, а это особенный статус, например, даже в системе защиты прав человека. То есть это народ, который имеет право на международном уровне претендовать на дополнительную защиту. Это раз. Второе – крымские татары – это люди, которые действительно… То есть большинство даже моих ровесников, то есть людей там возраста чуть старше 30, они родились не в Крыму, а родились еще там, где их семьи оказались после депортации 40-х годов. И, соответственно, это действительно сообщество, которое объединено одной целью – вернуться на родную землю и ни в коем случае больше не дать возможности с этой земли их когда-нибудь выгнать. И поэтому это очень высокая степень мотивации, это раз. И второе – это все-таки сообщество, которое уже проходило, организационно проходило через эти этапы активного мирного сопротивления. Поэтому у них и сообщество, как бы и контакты между собой в этом вопросе, и механизмы, как и реакции. Например, вы знаете про акции солидарности, когда штрафы, а это более популярное, чем аресты, даже мероприятия, административные штрафы, разговоры по душам, воспитательные разговоры. Да, то есть, когда на все эти штрафы деньги собирает все крымско-татарское сообщество. Причем собирает именно монетками по 10 рублей. Это те монетки, на которых Российская Федерация решила правомерным напечатать Крым на одной из сторон. То есть, там одна сторона вместо герба – это Крым. И вот именно этими монетками, это несколько, чтобы вы понимаете, несколько ведер этих монет, да, принесли. Причем это не был штраф, наложенный там на всю деревню. Это был штраф, наложенный на семью, либо на тех, кто, например, выходил на одиночные пикеты. И вот один из задержанных, инвалид первой группы, человек, у которого с 2006 года нет зрения, он как раз выходил на такие одиночные пикеты. То же самое было с людьми пожилыми. Более 70 административных дел было за одиночные пикеты с плакатом «Мой народ не террорист». Да, то есть это просто оценка вот тех действий, которые происходят в отношении крымских татар. То есть крымские татары, еще раз, сообщество организованное, сообщество опытное, сообщество очень консолидированное. Это единственное сообщество, которое сейчас при полном вакууме правозащитных организаций создало крымскую солидарность, которая занимается и правозащитой, имею в виду помощью правовой, гуманитарной поддержкой, потому что сейчас уже больше 200 детей остались без отцов, потому что они арестованы, да, это разные семьи. И третий – это информационная, фактически социальная журналистика. И вот из этих 6 людей 5 ходили регулярно, как общественные мониторы, на такие вот судебные заседания. То есть все эти люди раздражают местную власть, которая выполняет большой заказ из Москвы о том, что системно нужно давить сопротивляющийся элемент под названием крымское татарское сообщество.
Ну вот 7 было вот недавно сообщение о том, что 7 задержали сегодня утром. Тарас, к вам вопрос. Одна из жен сегодня задержанных после того, как мужа увезли, вот на видео это видно, упала на колени, разрыдалась. Почему? Что с ними дальше будет, вот с этими задержанными людьми?
Ну, сегодня им предъявят обвинение, сегодня-завтра предъявят обвинение в участии в террористической организации. Это статья 205.5, и часть либо первая, либо вторая, это участие в террористической организации, просто в террористической организации, но в данном случае в участие в террористической организации Хизб-ут-Тахрир. Завтра же будет, сегодня вечером, либо завтра, будет мера пресечения, и, скорее всего, с вероятностью, близящейся к 100%, эти люди окажутся в следственном изоляторе Симферополя, а потом будут этапированы в Ростов-на-Дону, в следственный изолятор, и будут ждать следствия и дальше уже судебного разбирательства. И в итоге мы увидим очередные какие-то запредельные сроки в 20, 15 лет, 12 лет, в зависимости от части первой либо второй там организации, ячейки, либо участия в таковой.
Тарас, а как справляются семьи с предыдущих задержанных? Вот они оказались, получается, без кормильцев, без мужчин. Что происходит с семьями крымских татар, тех людей, которых ранее задержали? Вот в марте, например, прошлого года была самая большая волна, 25 человек задержали. Как семьи справляются?
Ну, собственно, речь идет здесь о том, что они не остаются наедине со своей проблемой, с этим горем и с отсутствием кормильца в семье. Речь идет об объединении «Крымское детство». Это такое подразделение крымской солидарности, которое возглавляет правозащитница, активистка Муинес Алиева. Она, кстати, супруга одного из политзаключенных, фигурантов второго бахчисарайского дела Хизб-ут-Тахрир, Сайрана Салиева, также активиста, гражданского журналиста. В отношении с этой бахчисарайской группы сейчас как раз идут судебные процессы в Ростове-на-Дону. Эта женщина возглавляет объединение «Крымское детство», и оно опекается проблемами этих семей и воспитанием дальнейшим этих детей, в том числе оказанием психологической помощи и помещением их в более какую-то комфортную среду, где как-то детям будут объяснять, что не все так страшно, и что их отцы, так или иначе, выйдут на свободу, что они политзаключенные, они активисты. Детям как-то помогают понять вот всю ту сложную ситуацию, в которой они оказались.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это Дия Прыгаля. Я хотела бы спросить, насколько отличаются меры, применяемые к людям этой организации, которая в Северном Халифате, так сказать, волнуется, в других странах? Например, в Германии, там, где эта организация запрещена. Насколько Россия действует более жестоко, как вы описываете? А там это, как в других странах поступают в таких случаях?
Может быть, Александре переадресуем этот вопрос. Александра, проводили ли такой мониторинг, всем ли влепят по 20 лет в тех странах, где это запрещено, эта организация Хизб-ут-Тахрир?
Во-первых, не только не лепят, но, во-вторых, здесь надо четко понимать, что никакого справедливого разбирательства и действительно установления, относился ли человек к этой организации, либо не относился, в России не происходит. Там происходит набор статистики, которая действительно, я здесь Тараса абсолютно поддерживаю, действительно просто должно заставить сиять больше звездочек на погонах у ФСБшников. Здесь абсолютно другая задача. Я понимаю, что там, может быть, слушателям казалось бы, если они террористическая организация, то это же должно как-то защищать крымчан. Нет. В том-то и дело, что это совсем не процесс обезопашивание крымского пространства от опасных элементов. Это абсолютная профанация, которая ничего общего с правосудием либо оценкой деятельности людей не имеет. И если уж говорить о том, что происходит с подобными организациями в других странах, ничего не происходит, потому что для того, чтобы тебя арестовали, тебе надо что-то сделать. А в Крыму там даже люди, ничего не сделав, попадают в такие жуткие условия. Действительно, они отрываются от семей. Чтобы вы понимали, у нас есть семьи, где арестован муж, брат, отец. То есть три мужчины. Осталась женщина с двумя детьми. А есть у нас большинство из этих семей, они многодетные. И есть одна семья с 13 детьми, которая тоже осталась без мужчин. Это вовсе, еще раз повторяю, это вовсе не правоохранительные меры. Это страх, это агрессия, это попытка просто поменять действия людей, которые политически не согласны с аннексией Крыма. Здесь очень надо четко делать разграничение, что это просто репрессивные меры. И я еще тут хочу добавить, чтобы вы понимали, это не то, что люди просто посидят где-то рядышком и семьи имеют возможность контакта с ним. Их отправят в Ростов-на-Дону, потому что в конце 2015 года Российская Федерация поменяла свой криминальный кодекс, и такие обвинувачения, такие обвинения рассматриваются исключительно в Ростове-на-Дону, либо в Москве, только двумя судами. А после этого их отправляют куда-нибудь за Полярный круг, за Урал, чтобы никакого отношения, никакого контакта с родственниками у них не было. То есть надо очень четко понимать, люди остаются там без медицинской помощи, без контакта с родственниками, без возможности какого-то дополнительного финансирования, например, как другие заключенные, которые могут покупать онлайн какие-то вещи. И медицинское обследование и медицинская поддержка у крымских татар значительно хуже. Потому что у нас, пример Эдема Бекирова, человека, который больше 200 дней провел в СИЗО с такими диагнозами, которые даже по российскому законодательству человека в тюрьму не отправляют, и человек чуть не умер там, сейчас до сих пор восстанавливает здоровье, насколько это возможно. Инвалид первой группы, человек с четырьмя шунтами и без одной ноги. Да, то есть вот этому человеку вменялась террористическая деятельность. То есть здесь надо очень четко понимать, это не правосудие, это не попытка правоохранительной деятельности, это репрессии.
Давайте я зачитаю официальное сообщение ФСБ, которое сегодня было распространено. Установлено, что члены терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушение институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. С применением мер конспирации в ходе собрания они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман. Ну вот сами судите, да, насколько, во-первых, еще решения суда не было, а сейчас ФСБ вот называет, что это все установлено, да, и насколько вот опасны эти люди, хотя бы даже просто посмотрите на их фото-видео задержанных. Тарас, а как относятся сами крымчане к вот таким задержанным? Вот пишут ли в социальных сетях, что говорят по поводу, верят, не верят, что они вот хотели свергнуть эту светскую власть на территории полуострова?
Это хороший на самом деле вопрос, потому что с 2014 года мы наблюдаем такую пропаганду как на государственном, так и на местном уровне, в первую очередь на местном уровне, когда крымских татар делают такими себе изгоями или людьми, которые не принимают ту действительность, которую им пытаются навязать, счастливую жизнь в Российской Федерации, в составе Российской Федерации, прекрасного государственного чиновника и главу Крыма Сергея Аксенова, который делает все возможное и все прекрасное для жителей оккупированного полуострова. И это иногда выливается в такие вот девиации, когда, например, женщина в саках буквально неделю назад приехала на своем автомобиле и попыталась сбить полумесяц исламский со стеллы, которая была установлена при въезде в город. Там была такая стела памятная, потому что тут нужно объяснить, что после возвращения в Крым крымские татары практически в каждом городе установили такие памятные знаки, что они вернулись на родной полуостров. И вот такой памятный знак стоит в саках, и эта женщина попыталась навредить, как-то разрушить этот памятный знак. Ее в итоге задержали, и оказалось, что она там какая-то, такая немножко ультраправославная, потому что она там тыкала всем в лицо крестом, иконами, клеила скотчем на лобовые, на боковые стекла своего автомобиля кресты. То есть, определенное влияние на местных жителей полуострова в том плане, что они начинают как-то крымских татар опять воспринимать враждебно и агрессивно, оно, конечно, есть. И я думаю, что ФСБ в этом плане намного дальше, чем, например, там наша контрпропаганда или просто наше элементарное объяснение аналитика того, что эти люди не террористы, что это оккупированные территории, что Россия, в принципе, согласно международному законодательству, не имеет ни малейшего права этих людей судить. И это то, о чем говорят все задержанные в судебных заседаниях, на продлениях меры пресечения, ссылаются на 4-ю Женевскую конвенцию. Это просто какие-то основы международного миропорядка. Но, тем не менее, местным жителям это все равно ну, менее интересно, чем вот картинка, которую рисуют местные телеканалы и местные спецслужбы в своих пресс-релизах, которые вы в том числе вот сейчас зачитали.
Ну, то есть вот еще и религиозную ненависть своими действиями ФСБ и пропагандой может...
Ну, национально дефис религиозную, да, вот такое. Ну, то есть крымско-татарское сообщество сейчас переживает не самые лучшие времена, и я думаю, что эта ситуация будет только усугубляться, если говорить конкретно про ваш вопрос о том, как такие уголовные дела влияют на общее там сознание социальных масс в Крыму.
Спасибо большое. Это был мой коллега, журналист Крым Реалии Тарас Ибрагимов или исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова. Мы говорили о том, почему Россия боится крымских татар. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, мы продолжаем знакомить вас с частями фильма «Прорыв Донец», который сняли наши коллеги с телепроекта «Донбасс Реалии». В эти дни исполняется 6 лет с момента освобождения Славянска от российских гибридных сил. И авторы фильма ищут ответ на вопрос, почему колонии Игоря Гиркина удалось, несмотря на окружение, выйти из Славянска и захватить Донецк. На фейсбуке «Донбасс Реалии» в разделе «Видео» вы можете посмотреть весь фильм в его оригинальной версии. Как подконтрольные России группировки оставляли город? Об этом вторая часть, которая сегодня прозвучит в нашем эфире, с журналистом Лувком Стеком общаются. Игорь Лукьянов, бывший военнослужащий ВСУ, Виктор Муженко, в 2014 году начальник генштаба, и Сергей Кривонос, тогда начальник штаба высокомобильных десантных войск ВСУ, а ныне замсекретаря СНБО Украины.
Для боевиков начинался катастрофически. Их бронегруппа вышла на 5-й блокпост. Он размещался здесь, на трассе между Славянском и Краматорском. За несколько часов практически вся техника была уничтожена. В 2014-м сюда я смог попасть только через несколько дней после боя. Впрочем, увиденное вполне позволяло восстановить события той ночи. Разбитую технику еще долго не убирали с трассы. Но больше всего тогда меня поразило другое. Когда мы осматривали место боя, наткнулись на обожженные останки одного из боевиков. Не знаю, их то ли не нашли, то ли забыли. Откровенно говоря, к увиденному я совсем не был готов.
Пока здесь продолжался бой, основная масса боевиков покидала Славянск по другому маршруту. Несмотря на заявления военных, пути отхода у боевиков еще оставались. Это достаточно обширная территория между 4-м и 5-м блокпостами, которые стояли на трассах из Славянска в Краматорск и Бахмут. Чтобы увидеть, в каких условиях двигались колонны в ту ночь, мы сами решили проехать по территории, которая в 2014-м стала спасением для боевиков.
Чтобы добраться до Краматорска, боевикам надо было проехать больше 10 километров полевыми дорогами. Сделать это быстро на гражданских автомобилях, которых в колоннах было достаточно много, не так и просто. Плюс боевики двигались ночью и с выключенными фарами. Это тоже стоит учитывать.
На этот период эта дорога оставалась последней. И я по ней ходил только по этой причине, потому что другой возможности, так чтобы не выйти на противника и не выйти на нас, на наших, ну, получается, со стороны противника, я по этой дороге тоже уходил. То есть это единственная дорога снабжения, причем она была активная, и в процессе, пока даже я шел по ней и выходил, несколько машин с боевиками мимо меня катались в сторону Горловки, ну, то есть там вполне оживленное движение было.
Почти вся эта дорога между Славянском и Краматорском проходит полями. Сейчас это особенно хорошо видно. Также мы проехали несколько лесополос. А вот какой-то жилой застройки или вообще зданий мы тут не заметили. Местность довольно открытая.
Через некоторое время после бегства боевиков они начали публиковать видео, снятое во время перемещения колонн в ночь с 4 на 5 июля.
Покидаем Семеновку и Славянск. Пытаемся выехать в Краматорск, потом в Донецк, а дальше неизвестно.
Была информация про те, что дійсно, що в ніч 4 на 5 в районі вулиці Аеродромної якесь формується якесь угруповання, якась кількість людей, що за люди, яка там техніка була, було невідомо. Ну і це в умовах міської забудови. Там же будинки місцевих жителів. Могли нанести серйозні втрати місцевому населенню. От. І відкрили вогонь тільки тоді, коли вже пішло підтвердження, що не підтвердження, пішла інформація, що почався рух.
Тобто ви говорите, що вогонь по колонам між Слов'янським і Краторським все-таки велся?
Велся, звісно. Це десь було приблизно з 12-ї години ночі, і практично всю ніч ми там проводили такі вогневе турбування. Тобто ми там обстрілювали, ну ми не розуміли куди, ми просто висіли по площам, тому що в нас не було реальних цілей, нам не було реальних координат. На другий день, 5 числа, я відправив групи спецназа для того, щоб вони провели дорозвідку іменно в цьому просторі. От, які ж результати вогневого враження нашого? Ну там ще не побачили, кілька розбитих машин цивільних, згорівших, от, воронки, і більше не бачили. Ніякої техніки бойової не було.
В начале июля 2014-го Краматорск, как и Славянск, находился под контролем боевиков. За исключением одного объекта, речь о Краматорском аэродроме. Из-за стратегического значения украинские военные удерживали его под контролем вплоть до бегства боевиков и освобождения города.
На момент выхода боевиков из Славянска вы были на Краматорском аэродроме?
Так.
Было ли известно силам АТО о том, что боевики готовят выход?
Всі про це розуміли, всі розуміли, і безпосередньо маючи певну інформацію і від своїх джерел з Слов'янська і з Краматорська, ми розуміли, що вони будуть виходити. І це розуміння вже було від десь чітко сформовано між 2 і 3 липня, що вони будуть виходити. І вже 4 числа було зрозуміло, що вони в цю ніч підуть 4-5.
Я, наскільки розумію, ви тоді давали якісь координати, колони для авіації або для артилерії?
Ми активно вели розвідку і давали координати безпосередньо і по ночному пересуванню колони, і по денному розташуванню, по ранковому розташуванню противника в Краматорську, і потім по виходу Гіркіна, колони Гіркіна з самого з Краматорська ці координати давалися. Реалізації цих координат не було.
Гора Карачун – одна із ключових точок в операції по освобожденню Слов'янська. Вот, отсюда хорошо видно телевишку, именно там стояли воєнні. Стратегическую важность высоты понимали как силы АТО, так и боевики. Поэтому сводки об обстрелах горы летом 2014-го не покидали новостные ленты. На позиции военных я попал благодаря волонтерам. Они везли помощь подразделениям и взяли к себе в машину. Правда, снимать тогда на позициях военные не позволили. Опасались, что опубликованный материал могут заметить боевики, и это навредит обороне.
Друзья, напомню, что это был фрагмент фильма «Прорыв Донец», который сняли наши коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии». Ловкостек ищет ответ на вопрос, как колонны Гиркина в 2014 году выходили из Славянска и почему по ним не стреляли силы АТО. Вы можете найти фильм полностью на фейсбуке «Донбасс Реалии» в разделе «Видео» или ждите продолжения завтра в нашем радиоэфире. Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
В результате лесного пожара в Новоайдарском районе, по предварительным данным, один человек погиб, четверо были госпитализированы, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, возгорание сухой травы произошло на территории Боровского и Ахтырского лесхозов, а затем пламя распространилось на село Смольянинова. По последним данным, задействовано 361 человек и 85 единиц техники. Ранее сегодня украинский гидрометцентр сообщал, что 7-8 июля в восточных, южных, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности. Германия продолжает финансировать проекты по разминированию территории на востоке Украины от наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов. Об этом по сообщению посольства Германии на деятельность организации Halo Trust в регионе выделили еще 2 миллиона евро. Финансируемый Германией проект будет полезен жителям территориальных общин вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях. Германия также продолжает финансировать проекты ЮНИСЕФ, направленные на разъяснение общественности опасности мин, боеприпасов и неразорвавшихся боеприпасов, которые продолжают убивать мирных жителей. Укрзалезница продлила маршрут поезда Киев-Лисичанск до станции Попасная. Первый поезд по новому маршруту поедет 10 июля. По данным компании, продление маршрута поезда согласовали с Министерством обороны Украины. И по прогнозам синоптиков, завтра, 8 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 20 до 22, днем от 29 до 33 градусов тепла.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко, звукорежиссер этого прямого эфира. Напоминаю, вы всегда можете нас слушать по радио, радио «Пульс», «Голосу Донбасса», «Громадскому», «Вильному радио», а также найти все наши выпуски в YouTube, канал украинской службы «Радио Свобода Онлайн». Также наш проект ищите на нашем сайте, сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Там есть все материалы, которые вы услышали в нашем эфире, и даже больше. И также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Ищите нас там, где вам удобно, подписывайтесь, и там же вы можете связаться с нашим проектом. Еще одна возможность связаться, позвонить к нам на автоответчик, его номер 0800 300 403, он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Как только услышите звуковой сигнал, говорите, мы прослушаем все звуковые сообщения. Пока что мы с вами прощаемся, удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».